Хакасска, а папа у меня тувинец. Сказала, что ты точно будешь где-то в творчестве, и обязательно тебе нужна музыкальную школу. Я такой классик была, такой классик. Бах, Шопен.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Ну что ж, на данный момент в этом сезоне мы поговорили о музыкальной культуре народов Севера с представителями более старших поколений, поговорили с довольно молодыми ребятами, искренне желающими нести традиции дальше, но все эти беседы были с мужчинами. И как вы могли уже слышать, музыкальное исполнение до определенного времени было традиционно именно для мужчин. Но постепенно в музыкальную культуру стали приходить и женщины. Конечно, не все с этим были согласны. Некоторые сейчас воспринимают это не особо серьезно. Но факт остается фактом. Женщины по-своему, по-особому, но тоже исполняют горловое пение. Женщины играют на музыкальных инструментах национальную музыку. И, конечно, для максимального раскрытия темы этого сезона я пригласила в гости женщину. Непростую. И позже вы все услышите. Сегодня я хочу ее вам представить. Шанчалай Хавенмей. Потрясающе красивая. Хакасская шаманка. Родилась в городе Кызыле и после жила в Хакасии. Преподаватель северного танца и психоэнергетики. Искусство традиционной игры на читхане и горлового пения в стиле хай.
Мама у меня хакаска, а папа у меня тувинец. И так моя мама была в восхищении от моего деда. Он был писателем, тувинским дедушкой. И вся тувинская у меня родня была творческая. Там и балерина, и циркач с мировыми именами были люди. И она приехала, привезла меня в Хакасию и сказала, что ты точно будешь где-то в творчестве, и обязательно тебе нужна музыкальную школу. Она отдала меня в музыкальную школу при Хакасской гимназии, тогда она называлась Национальная школа. И я закончила ее по классу домры, потом поступила я в музыкальный колледж и институт закончила, музыкальный институт, который у нас открылся буквально первый курс, это был национальных инструментов. А так как я была на домре, это же русский народный музыкальный инструмент, ну, я такой классик была, такой классик, там, Бах, Шопен, мне все это прям вообще так западало. И я не была воспитана в среде народной музыки. Только в школе ходила в хор, где пели хакасские песни, народный ансамбль был. И все как-то... А, ну да, и, конечно же, очень известный Челбараков мне сам ставил руку на читхан еще тогда в школе. То есть у нас помимо музыкальной школы, школа была с национальным уклоном, и поэтому хакасские музыкальные инструменты прививались так или иначе. И вот мне руку ставил на читхан наш композитор, очень известный Челбараков Георгий. Потом была классическая, конечно же, школа вот музыкальная и колледж музыкальный. Я в училище тогда еще он назывался, поступила. У нас же в любых всех, во всех республиках выращивают кадры, знаете. Просто нужны кадры республики, чтобы весь пласт народной культуры, он как бы оставался в республике и передавался дальше. Но меня от народной музыки почему-то прям в другую сторону всегда клонило. Я так спустя рукава это все, да, принимала, но когда я в училище поступила на домру, меня тут же позвали на ансамбль «Жарки», ансамбль песни, музыки и танца. И в оркестре я стала сразу играть с первого курса училища. Это же 90-е годы были, и шло возрождение национальных инструментов как таковых. Мастера наши только-только начали как бы восстанавливать то, что ушло за годы. И тогда еще в «Жарках» были русские инструменты, баян и балалайки. Балалайки и домры. Вот я на домре играла. Но все равно это была как бы, ну, уже филармония, да, национальные ансамбли и все прочее. Потом поступила в институт. Вот первый курс по выпуску педагогов по национальным инструментам. Это хомыс, это двуструнный инструмент такой, и читхан. Ну вот и пришлось на хомусе там полет шмеля, там вот это мне нравилось, что-то еще такое. Опять же таки репертуара для народных инструментов очень было мало и до сих пор дефицит, потому что ну композитор — это такая профессия, которая все-таки уникальная и маленький народ как бы, и Пока родится такой композитор на такой маленький народ, конечно. У нас вот есть, мы их чтем, но тогда репертуара именно для инструментов вообще не было. Таким образом, я закончила вот институт и решила, что с музыкой хватит 15 лет. Этого достаточно. Вот потому что и вроде бы как и я уже не классик в консерваторию, потому что по домре я не пошла. И с другой стороны, народницей так и не стала. Да, у меня могла быть такая хорошая карьера в филармонии. Я потом в филармонии работала, тем не менее. Но не лежала. Я была молодая и глупая. И решила, что все, что можно было в Хакасии на тот момент для себя принять, решить как-то, и все. Я вышла замуж в Москве. И, как ни странно, мой супруг снова развернул меня к моей музыке. То есть вот кардинально взял и развернул. То есть я вообще не хотела как бы забросить это все подальше, как будто бы и не было. Нет, он говорит, там, у тебя там все. Твои корни там, тебе нужно как-то... А что ты хочешь тогда вообще? 3 года он меня мучил, не давал ни работать, ничего не давал. Сиди, говорит, ты думай, что ты хочешь вообще с этим делать теперь? Он у меня этнограф, и у него очень большой архив записей всех практически сибирских вот этих вот фондовых вот народной музыки. Я ее переслушала всю. Ну и, конечно же, он потихоньку меня втянул вот свою деятельность, творческую деятельность. У него тогда был театр, музыкальный театр. И мы начали исполнять хакасский репертуар, тот, который был. Но горловое пение у меня вообще никак... То есть через его подачу я познакомилась с чукотским горловым пением, да? Чукотское горловое пение, оно для меня казалось тоже экзотика, когда я первый раз его услышала, какое необычное. И в ансамбле мы стали его применять именно в танцевальной. Я танцевать чукотские танцы научилась. И мне понравилось. И вот это объединение горлохрипения и танца. Ну, я как-то пошла уже... Вот, он буквально вот взял и развернул меня от всего подальше. Это он большую работу для меня сделал на самом деле, когда я бежала от этого, с детских пор бежала и прибежала туда же. Прям буквально туда же, куда, откуда, где нужно было. И там действительно здесь теперь он мне помог, я нашла какую-то опору, свою внутреннюю опору. И сейчас я преподаю горловое пение, преподаю танцы чукотские, преподаю практики, такие древние практики, да.
Когда я начинала подготовку к этому сезону, когда я хотела рассказать о музыкальном искусстве народов-кочевников, у меня сложилось такое ощущение, что женщины не очень участвуют в музыкальной жизни. Я бы даже сказала, не то, что не участвуют, они точно не лидеры, они точно не солисты. Возможно, женщины танцуют, возможно, женщины подыгрывают на каких-то музыкальных инструментах, но так, чтобы женщина равно сольная карьера, равно вот, творчество ваших народов, оно вообще не совпадало. Как-то сложилось ощущение, что это такое прерогатива мужчин. При этом, когда я разговаривала с мужчинами-исполнителями, они, конечно, говорили о том, что нет, женщины уже исполняют, их довольно много, есть целые ансамбли. А расскажите, пожалуйста, как вот так исторически сложилось, что, я так понимаю, все-таки, когда все это зарождалось, это действительно были только мужчины, а постепенно это искусство пришло и в женское исполнение, или я ошибаюсь?
Исторически, да? Вот само горловое пение принято считать такую версию, что оно произошло из подражательных, да, подражательных звуков животных и природы. Более того, считается, что оно очень одухотворено. Оно произошло из формирования, по сути, человеческой речи как таковой. То есть вначале у человека был хрип, то есть он разговаривал хрипом, свистом, посвистывалось, ему знаки нужно было какие-то указать. Подражал там природе животных или просто природе, ручейку там и так далее. То есть вот этот хрип и свист, палкой еще ударяли там, если привлечь нужно что-то, то есть формирование речи. Потом это все пошел процесс голоса свиста, когда свистом как бы начинали говорить между собой сигналы подавать, вот эти голосовые сигналы, голоса, свист, пошел хрип, свист отдельно, а потом голоса, свист, и потом уже человеческая речь. То есть когда согласные и гласные начали собираться в уже слова. И таким образом произошло вот это сама речь человеческая, да? А горловое пение — это осталось вот на уровне голоса свиста. Почему? Потому что вот древние люди изображали, обращались к природе, обращались именно на тех звуках, которые понимали их предки. А их предки, мы помним, что вот по истории религии, анимизм, что все живое, тотемизм, что вот наша часть какая-то животного, да, есть. И вот эти вот те же звуки, тотемические звуки, подражательные, да, опять же, священных животных, медведя того же самого, оленя. То есть это все сквозь века подражание, но священным животным, но опять же таки это наши предки получаются, да. И вот закрепление вот этих вот звуков горлового пения как обращение к предкам, оно сохранилось как раз только из-за того, что человеческая речь дальше пошла. Но когда в человеческой речи начинали хайлить, да, на горловом пении, это считалось, что это обращение к предкам. То есть обращение к тем животным, которых они изображали, подражали, да, в звуке, и обращение к духам природы, скажем так. И поэтому это горловое пение, оно на самом деле как реликт сохранился именно человеческой речи, по сути. И тот же самый хрип, да, вот один из архаических вот этих вот пластов горлового пения, чукотское горловое пение, там называют пичейнын, на Аляске этот тот же самый пичгейнын его называют, этот хрип. Очень долго можно это делать, потому что это подражание именно оленю, да, олень. То есть олень, который вот храпит, вот идет, бежит и храпит. Тоже священный олень, священный. Мы его песню поем и едем на нем дальше. То есть вот такой вот момент, это самый архаический, как бы вот именно непосредственная близость к звукоподражанию животных, домашних прежде всего, конечно же. И точно так же потом пошел процесс, вот, когда расселение народов, да, пошло расселение народов, а Центральная Азия, она часть ушла на север, часть осталась. И вот часть вот эта вот, которая осталась, конечно же, там и верблюды, и, конечно же, бараны, овцы. И вот подражание вот этим животным. Но еще, конечно же, существует легенда о том, что был сирота, скусол мальчик, который прятался в горах и слушал ветер. Ветер, как он ходит сквозь расщелины, слушал, как он журчит ручей. И однажды открыл рот, и из него пошел вот этот вот звук фюме. И там, когда он вернулся к людям, начал его петь 30 дней, месяц поет, 60 дней, 2 месяца поет. Женщины плакали, когда слушали это пение, а мужчины ходили как во сне. То есть вот он принес, как бы, прародитель, получается, ну, все-таки мужчина, да, который как бы принес вот этот вот звук людям. Женщины, мы знаем, что как бы ритуальную музыку, вернее, действие с музыкой исполняли не только как бы мужчины, да. Изначально женщины тоже участвовали в ритуально-магической практике с применением как раз-таки музыкальных каких-то моментов, да, песенных моментов, заклинательных песен и так далее. И, конечно, никто лучше женщин не заклинает природу изначально, потому что как зверей-то приучали? Она же кормила их своим молоком. Диких зверей приносили, взрослых убьют этих, а диких щенят вот этих вот маленьких каких-нибудь детенышей приносили, и она выкармливала их своим молоком. Естественно, вот эта вот связь тотемизма настолько была сильна, что они потом, она понимала их и обращалась соответственно, да. А потом прерогативу забрали мужчины, как алгысши у нас, как бы, ну, которые могут передавать просьбы небу, и алгыши свои, как бы, благословения вот эти, они направляли небу. Вот, и женщины, но женщины до сих пор поют. Раньше запрет же был на это все дело очень давно еще. Мы так как кочевая культура. У нас самое важное — это деторождение. Ну, у всех самое важное — деторождение. Но у кочевников очень детей берегли, потому что как бы мало их. Детская смертность была и так далее. И напряжение вот это, с которым исполнялось само пение горловое, да, которое вот звуки предкам, которые отправлялись, скажем так, да, оно, конечно же, вот эту мускулатуру грудную, оно прекращало подачу молока, по сути. То есть она, получалось, не могла выкормить младенца, да. И только на этом основании был запрет на то, чтобы женщина вообще обращалась как к небу, так и вообще горловым, чтобы не пела.
А это как-то было в итоге доказано? Вот вы на своем примере, на примере, возможно, своих коллег, женщин, да? Это действительно так, что если петь горловым пением, то там что-то пережимается и как-то плохо работает потом?
Да, это физиологически именно так. Более того, в моей практике даже, когда я танцы ищу чукотские, которые сопровождаются печеныном как раз, да, горлохрипением, даже такой стиль, как бы он не сам, он не очень сложный, это же подражание оленю, и там сильно напряжение вроде нет, но там работает матка очень хорошо в танце. И она сжимается, разжимается, то есть вот этот вот момент. И у меня у девушки, у которой была не очень запланирована беременность, случился выкидыш. То есть после она пришла, после моих танцев домой, и у нее случился выкидыш. Ну, в смысле, она не знала, видать, что беременная. А я на свои занятия беременных вообще, и более того, и даже кормящих, прям полный запрет на это у меня. И это реальность. Зачем такие вещи? Вот я говорю, вот 3 года пройдет после рождения, тогда можете приходить ко мне, и будем дальше, будем развивать горло. А так нет. Это физиология, как нужно же учитывать эти факторы.
Опять же, если говорить об историческом развитии, да, вашей культуры, вы говорите, что характерно было и женщинам, и мужчинам изначально петь горловым пением. Это было нормально. И прежде всего потому, что это было связано с религией, да, что женщина могла напрямую общаться с природой, общаться с животными, и тем самым, ну, она тоже снимала вот этот момент звукоподражания, да. А если говорить о том, что не только женщины и мужчины это одновременно могли видеть и использовать в своей жизни, а именно о том, как передавалась по наследству из поколения в поколение вот эта культура, она сильнее и как-то с большим усилием передавалась больше между мужчинами или между женщинами? Или нельзя о такой разнице говорить?
Есть такое понятие, как действительно наследственный дар. Наследственный именно дар. Он присущ в шаманской культуре. Очень хороший исследователь Дмитрий Анатольевич Фунг, который как раз об этом монографию написал «Миры шаманов и сказителей», где он очень сильно вывел одну вещь, которая мне тоже не давало раньше покоя, как певец и, может быть, шаманом. И вот он вывел такую вещь, что действительно вот этот корень шаманский получается один, и он уже разветвляется на целителя и на сказителя. И вот этот, что шаманский дар, что сказительский дар, он передается по наследству. Он прыгает через поколение. И при этом вот эта преемственность, да, вот этого дара, оно идет по крови. По крови идет. И это в культуре до сих пор у нас есть. Сказители, которые принесли, родились, скажем так, как сказители, да, они наследуют это, приходит к ним вот эта вот вещь обнаружения очень рано порой. И обычно из сна. Приходит сказание, богатыри приходят. Ведь сказители — это же эпос, это носители эпоса. Они пришли во сне духи сказания и начинают ему во сне рассказывать все сказание, целый эпос. А эпос, мы знаем, это примерно от 8 до 10 тысяч строф. То есть они загружают память будущего сказителя по полной. Вот прям. И просыпается человек, и у него распирает бошку просто от того, что загруз информации. И в этот момент бегают по юртам, собирают ребятишек для того, чтобы использовать их память как катушку магнитофонную, да, садят, и он должен обязательно с утра вот этот эпос им выложить из себя. То есть он в мире сна это получил, и теперь в мире яви должен продублировать этот момент, чтобы потом, когда он один раз продублирует этот момент на катушку детям, у него уже сохранится, он отложится до конца жизни уже этот эпос. Но я хочу сказать, что ребятишки, которые слушали эту вещь, они даже потом, уже вырастая, вот недавно только сообщение пришло о том, что 70 лет он в детстве слышал вот сказание, которое пришло из сна, и оно его преследует, он этого боится, и всячески как бы от этого уходит. Но духи, есть такое понятие тоже, толуэзы или хаэзы, это духи хая самого, то есть духи горлового звука. Они даются тоже, с одной стороны, по наследству, но иногда духи избирают, как бы горные у нас считаются, что горные духи дают горловое пение. И духи избирают этого человека и начинают его как бы то спасчалар, то есть давить на то, чтобы он принял этот дар и понес его дальше людям. То есть, ну, сопротивление большое обычно бывает, потому что никто никогда не хочет в Сибири быть ни шаманом, ни сказителем, потому что знают, что это такое.
При этом, если духи выбирают, получается, они не выбирают по половому признаку? Они могут прийти как женщине, так и мужчине?
Совершенно верно. И более того, вот духи-то приходят, но это нужно, ну, как в традиции, нужно понимать. Либо это духи целительства, которые что-то дают, да, вот такую вот энергию целительства, либо это духи сказания, которые сказители, которые потом сопровождают всю жизнь сказителя и дают инструменты, дают или горловой открывают. Вот у меня, вот я же тоже не родилась с горловым пением. Я начала вот с печенин этого чукотского пения. Я много пела, долго печенин. А муж мне опять же говорит, а что ты, говорит, не поешь хай? Я говорю, ну как, хай, это для нас вообще непостижимо. То есть с той культуры, где я пришла, филармония советского образца и так далее, такого не было. И женщины, чтобы пели, но у нас горловики до сих пор были. То есть горловики, вот все очень известные, Женя Улугбашев и Слава Кученов, то есть он вообще с духом, получается. И я не могла себе представить. И у меня еще был комплекс, ужасный комплекс. Сначала, что я классик, потом, что я не народник, а потом еще и горловое пение. И еще более того, я знаю, что это все осуждают и будут клепать тебя. И зачем мне это надо? То есть это такой был еще тот моментик, который мне пришлось решать для себя. Но все решили духи, как ни странно, в моем случае. Это тогда, когда я старалась, мне ничего не получалось. Я даже закинула это именно как горловое открыть в себе, да. То есть какие-то практики делала, пробовала петь. Не, ничего не получилось. Я точно так же печень нынила, можно сказать, да. Горлохрипением занималась и танцами. Но тут пришел сон. Тут пришел сон. Тот сон, который определил мне мое предназначение. Я стою посреди стадиона, только оглянулась, только на руку посмотрела, пальцы пересчитала, осозналась. Смотрю, и тут неожиданно так со свистом сверху, тык, и мне прям что-то на голову падает. Я из тела вылетаю, смотрю сверху себя, ой, а у меня там черепушка прям от сих до сих прям расколота. Я когда это увидела, свою расколотую черепушку сверху, я там же в обморок и упала во сне. То есть настолько это было страшно, необычно и вообще. То есть я во сне прям, я помню, что мне прям плохо стало. Я во сне упала, куда-то упала. Просыпаюсь там же во сне. У меня голова перевязана, такая белая, белым этим самым. Я в больнице почему-то очнулась. Выхожу, а это деревня, а это избушка. Выхожу на улицу, а там такой первый вот этот ноябрьский снежок, который идет. Я так воздух вдыхаю, у меня автоматически открывается рот и идет звук. Я такая, о-о, это же тот же звук, который я хотела. Ну-ка еще раз думаю. Так опять взяла воздух, выдохнула, и снова этот же звук пошел. Я тут же встала на постели, села на постель, проснулась, открыла рот и его повторила. То есть и он пошел. Таким образом, ну, в традиции у нас у всех почти зафиксировано те вещи, когда приходят духи и что-то делают с тобой. Обычно, чтобы раскрыть какой-то дар, они наносят какие-то вещи такие нелицеприятные. Но со мной такое вот случилось.